Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Это программа «Книжное обозрение». Запись осуществляется по Зуму. И мой собеседник Юлия Зороховна Кантор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Предмет нашего разговора в этой второй уже передаче – книга «Прибалтика». 39-45 годы, война и память. Книга вышла в издательстве «Роспен». Юлия Зороховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вторая часть беседы, поэтому, собственно, про некоторые исторические вопросы уже поговорили в первой части. Сегодня будем больше говорить о памяти, но все-таки вот в конце прошлой программы вы говорили о документах, которые вы публиковали в вашей книге, и затронули тему лагерей для советских военнопленных в период немецкой оккупации в странах Прибалтики. Не могу не спросить, у нас ведь у очень многих людей все-таки семейная история связана с тем, что кто-то был военнопленным. А вот в странах Прибалтики, Литва, Латвия, Эстония, сколько было лагерей, где было их больше, и сколько примерно, можете ли вы сказать, советских военнопленных прошли через вот эти лагеря?
Говорить о цифрах, сколько погибло и сколько прошло через лагеря для военнопленных на территории Прибалтики, я не возьмусь, у меня нет этих цифр. Тема советских военнопленных вообще – это огромный трагический пласт нашей истории, к сожалению, вообще практически не изучавшийся в советское время. Это такая была инвектива, заданная Сталином, помните, сказавшим: у нас нет военнопленных, у нас есть предатели. Да? И это определило многое. И, к сожалению, только после 20-го съезда военнопленных стали говорить и возвращать им какие-то права. Да? Вот это очень важный момент. Но тоже так полголоса, полслова. Только при Ельцине военнопленные были приравнены к ветеранам войны. Вы себе представляете себе, да? И получили, те, кто дожил до этого времени, получили какие-то льготы. А семей потомков погибших военнопленных, а это, как вы понимаете, сотни тысяч, с семей было снято такое, знаете ли, клеймо семей предателей. Должна сказать, что территория Прибалтики и Ленинградской, тогдашней Ленинградской области, куда входили территории теперешних Ленинградской, Новгородской и Псковской, это был огромный, огромный регион, она вся фактически усыпана местами, где были военнопленные и где они погибали. И таких мест много и в Пскове, в Псковской области, и на территории Прибалтики тоже. Ну, самый большой лагерь, о котором мы знаем все, это, конечно, Салас-Пилс на территории Латвии. Но было еще множество лагерей, о которых мы просто знаем номинально, знают историки. Номинально в том смысле, что историки знают только их номера. Это и пересыльные лагеря, и стационарные лагеря. Просто Прибалтика – это вот именно действительно такая буферная зона, по которой все время прокатывались военные действия и в начале войны, и при отступлении немцев. Да? И вот эти лагеря, которые существовали, вот, начиная с 41 года и заканчивая 44-м, это катастрофически тяжелое место памяти. В Балтии об этом говорят мало, там есть некоторые мемориальные места, но я хочу сказать, что и у нас об этом, кстати, говорят не очень много. В том числе и процесс мемориализации, и увековечения памяти, и узнавания имен тех, кто погиб в этих лагерях, это тоже огромная тема, которая сейчас, вот подчеркиваю, сейчас, последние, может быть, полтора десятилетия, в России уделяется много внимания историками и правозащитниками даже. И, к сожалению, знаете, зачастую можно сказать, что утеряно время, да, и утеряно время, потому что это связано еще и с опросом свидетелей. Но это большая проблема. И иногда возникает ситуация, она трагически парадоксальная, что практически единственные и наиболее полные материалы о погибших военнопленных и вообще о военнопленных хранятся в Германии, где в лагерях велись картотеки. Вот, и это тоже такая тема. Что касается Прибалтики, то вы понимаете, что отношение в Балтии к советским военнопленным было несочувственным, в отличие от территорий других советских республик. И это тоже наложило отпечаток на возможность документальных исследований. Но, тем не менее, в культуре памяти латвийской, литовской, эстонской это тоже сложная и табуированная тема. Многие жители Прибалтики не воспринимали советских военнопленных как своих. Понимаете? И это тоже наложило отпечаток и на отношение к ним.
А вот пока все-таки Прибалтика была под советским влиянием, не возникло там мемориализации мест, где эти лагеря находились?
возникло, ну, вот Саласпилс, например, и некоторые другие памятные места, но это было далеко не везде. И у нас это тоже, в других республиках это тоже было, и сейчас еще далеко не везде. Вот, кстати, такой момент, это не территория Прибалтики, это территория Псковской области, но просто упомяну, да, потому что буквально рядом. Например, на территории Псковской области под городом Порхов есть потрясающий по своей силе, ну, я бы сказал, художественного мемориального воплощения монумент, такой памятник, связанный с историей нахождения там, на этой территории, огромного лагеря для советских военнопленных, где, по официальным данным, погибло около 85 тысяч советских военнослужащих. Представляете себе, что это такое? Около 87 тысяч. Это по официальным данным, возможно, их было и больше. Вот. Это огромный лагерь, опять же, находившийся именно на территории между Балтией и Псковской областью, да, то есть между тогдашней Ленинградской и, и как раз Латвией. И вы знаете, только в 2016 году, обратите внимание на цифры, в 2016 году появился там этот монумент, понимаете? А это один из самых крупных лагерей вообще на территории Северо-Запада, всего Северо-Запада, ну и Балтии тоже. Но вот как, сколько было советского времени, сколько уже прошло окончание советского времени и наступило российское время, да, в 91-м году, а вот до этого так руки почему-то не доходят. Это тоже очень важный момент и для нашей исторической памяти, для лакун этой исторической памяти. Угу. Так что это такая тема особенная. Что касается исторической памяти, то вообще, к большому сожалению для меня, сегодня в Балтии, и я об этом пишу как раз вот именно в разделе и в сюжетах, посвященных исторической памяти, культуре памяти Латвии, там, Латвии, Литвы, Эстонии, там возникает, знаете, такой маятник советского времени, модуль половинчатого восприятия истории остается, знак поменялся. Все, что было советское, то плохо, все, что было не советское, все хорошо. Что, конечно, полнейший абсурд. И когда я наблюдаю, и не только я, любой нормальный человек наблюдает за тем, как перезахораниваются останки людей, запятнанных кровью, у которых руки по локоть в крови были, это связано с периодом нацистского режима, люди, которые бросили просто как пушечное мясо тысячи, десятки тысяч своих соплеменников во время войны, задурманив им мозги пропагандой, я имею в виду человека, которого звали Рудольф Бангерскис, это главный мобилизатор в латышский легион СС. Человек, который был не просто марионеткой, а идейной марионеткой у нацистов, стал генералом, именно генералом СС. Звание получено было из рук нацистов, и он мобилизовывал в латвийский легион, в частности, в те дивизии, которые в том числе воевали и под Ленинградом. И латвийские, и литовские дивизии... Извините, литовские дивизии СС просто не было. Вот как раз в Литве этого не было. В Литве были полицейские батальоны, которые участвовали в карательных акциях и на территории Белоруссии, и на территории России, и, соответственно, самой Прибалтики. А СС были... Ваффен СС были только в Эстонии и в Латвии. Так вот, дивизии СС латвийские и эстонские в том числе воевали и под Пулковскими высотами, и мешали прорыву блокады Ленинграда. Это тоже надо понимать. И когда мы читаем, например, в эстонском учебнике истории, заметьте, эстонский учебник истории для гимназий, о том, что дивизия СС Нарва была одним из самых элитных подразделений, когда-либо существовавших в Эстонии. Дальше следует рассказ, как героически сражалась эта дивизия, в том числе как раз на территории, так сказать, при Ленинграде, это, конечно, вызывает оторопь и шок, потому что в сознании молодого поколения вталкиваются, утрамбовываются вот такие чудовищные инвективы. Равно как когда вы читаете в учебнике истории для гимназии о том, что Эстония, это цитата, Эстония оказалась в числе проигравших Вторую мировую войну, то вы понимаете, что у любого нормального человека волосы встают дыбом. И не только потому, что Эстония как самостоятельное государство в принципе не принимала никакого участия в войне, ни с какой стороны, но то, что тема участия в Второй мировой войне трактуется именно так, то есть автоматически Эстония, теперешняя Эстония, ставит себя на одну доску с гитлеровской Германией.
Это интересно, Германия, да.
Гитлеровская Германия и ее союзники проиграли Вторую мировую войну. Получается, что вот так вот это просто такой чудовищный факт, но тем не менее о нем тоже нужно знать, говоря об искажениях исторической памяти и доминантах исторической политики на территории Прибалтики.
Ну, то есть можно понять, что в Прибалтике, вот мы все говорим, что у нас это трудная память, но что в Прибалтике это все
там
очень
еще
трудно.
Сложнее. Там она еще сложнее.
Ну, вот такой вопрос про тоже трудности. Есть ли все-таки сегодня в Прибалтике в осмыслении истории проблема коллаборационизма? Потому что, ну, мы все понимаем, что сотрудничество было и такое, и сякое, и с красными, и с нацистами. Самое разное было. Это переживается сегодня как такая вот проблема, трудность в осмыслении?
Нет, ну, давайте так тоже разберемся в терминах. На самом деле, ну, латыши, литовцы, эстонцы, ну, и жители, не только, да, титульных национальностей, но и жители других национальностей, естественно, живших на территории Прибалтики, воевали в советских подразделениях именно как советские граждане. Здесь слово «коллаборация», ну, вообще никак не, да, не употребимо. Но надо понимать, что очень интересный момент, принципиально важным, в том числе в агитационном смысле, для советской власти и для военного руководства было то, что когда освобождали Балтийские республики в 1944 году с тяжелейшими кровопролитными боями, принципиальное было решение в каждую столицу Литвы, Латвии, Эстонии, соответственно, Вильнюс, Ригу и Таллин, в числе первых подразделений входили прибалтийские дивизии, литовские, эстонские и латышские. То есть свои города они освобождали сами. Да? Это была, по-моему, очень правильная идеологически сделанная история. Да? Это важно. Ну, не говоря уже о том, что литовцы, латыши и эстонцы воевали, в принципе, во время войны. И есть и награжденные, в том числе и званием Героя Советского Союза, прибалты. Это тоже, ну, такая, это объективная данность войны. Что касается коллаборации, то она в Прибалтике носила характер такой не единичный совсем. Опять же, в советское время об этом нельзя было говорить, потому что существовал такой, знаете ли, миф, я бы сказала, о дружбе и единой семье советских народов, чем и была заложена мина замедленного действия. Понимаете, когда распался Советский Союз и начались известные сложности в отношениях с Прибалтикой, восстановившей свою независимость, то тоже важно сказать, об этом не любят вспоминать там, балтийские государства получили независимость из рук Москвы. Если бы вы понимаете, не добрая воля Москвы, да, эта добрая воля была связана с известным изменением политического климата, но именно благодаря воле Москвы и тогдашнего союзного еще руководства, это началось при Горбачеве, вы помните, в 89-м году, продолжилось в 90-м и 91-м, да, была воля балтийских народов, безусловно, очень сильная воля. Но эта воля никак бы не осуществилась и не реализовалась, если бы не решение Москвы Прибалтику, так сказать, отпустить. Да? Uh-huh. Так вот, возвращаясь к вашей теме, когда распался Союз, это вот эта мина замедленного действия и сыграла. В Балтии стали говорить, что коллаборанты, в том числе и запятнавшие руки, а это таких было очень много в крови, это борцы за независимость, что полный абсурд, конечно. А у нас стали вдруг об этом тоже говорить, но слишком поздно, да, и разъяснять ситуацию. Хотя все документы для этого были. И вы знаете, вот эта чудовищная история, связанная с тем, что весной, в марте, последователи, что ли, и поклонники коллаборантов, в том числе воевавших в СС, выходят на марш памяти легионеров в центре Риги, а Рига – это вообще европейское государство, входящее в Евросоюз, вот это вызывает такой оторвь, да, у любого нормального человека. И Евросоюз так это, знаете, искоса на это смотрит, но при этом никаких мер не предпринимает. Но это же вообще невозможно. А оказывается, что это вот в реальности существует. Равно как именами людей, которые участвовали и в Холокосте, и просто в других действиях, связанных с уничтожением мирного населения, называются улицы и площади, и парки, так происходит, например, в Литве. Это тоже никак не соответствует, значит, реалиям, не должно соответствовать реалиям независимого государства Евросоюза, а тем не менее. И когда мы столкнулись с ситуацией, мы в 21 веке столкнулись с ситуацией, которой вообще трудно поверить, когда книги литовского, подчеркиваю, литовского, историка и исследователя, и журналиста еще и к этому же, Руты Ванагайте, опубликовавшую совершенно замечательную историческую книгу, она называется «Свои». «Свои» – это про то, как одна часть жителей Литвы уничтожала другую часть жителей Литвы, о том, как литовцы участвовали в Холокосте. Это потрясающее по силе исследование, в том числе и документального, и устной истории. Она ездила по территории Литвы и встречалась с людьми, которые были свидетелями происходившего. Так вот, также она занималась, Рута Ванагайте, занималась исследованиями как раз коллаборации литовских граждан, связанные и с другими проблемами оккупации. Так вот, дошло до того, что я не знаю ни одного такого случая в постсоветском, на постсоветском пространстве. Ее книги были изъяты, все тиражи ее книг были изъяты из магазинов. И это был, вы понимаете, это такой худший вариант советского времени. Угу. И знаменитый писатель и правозащитник литовский Томас Венслова, хорошо известный и у нас, сказал тогда публично, что он вспомнил худшие реалии советского времени, когда столкнулся с такой ситуацией.
Угу.
Тем не менее, это тоже реалии балтийской жизни.
Но вот эта история, она попала, по-моему, в новости с этой книгой, которая в русском переводе тоже существует, или «Свои» она называется, или кто-то ее еще переводил, «Наши».
«Наши», вот, да, я там два раза.
Журналисты, которые тоже как-то ее переводили, может быть, когда еще не было русского перевода, иногда переводили ее как «Наши». Вот эта книга прозвучала таким образом и была переведена на многие языки, и вот эта история случилась. А осмысление вот этой уже истории современной произошло, как вы почувствовали в Прибалтике? Там есть еще дальше какая-то рефлексия? К теме Холокоста, начатой тоже в прошлой передаче, как теме памяти об этом в странах Прибалтики?
Вы знаете, на протяжении большого количества времени эта тема была там табуирована. Она сейчас, конечно, не табуирована, и даже были несколько весьма важных заявлений, сделанных руководителями этих государств, ну, скажем так, сквозь зубы, но признавших, что не только немцы участвовали в Холокосте, но и граждане Литвы, Латвии и Эстонии.
А вот книгу-то вернули на прилавки после скандала?
Вы знаете, по-моему, нет. Я не могу так точно утверждать, но, по-моему, нет.
Это важно.
По-моему, так и этого и не произошло. И, в общем, автор подвергся довольно таким серьезным, я бы сказала, психологическим испытаниям внутри своей страны. Вы знаете, тема Холокоста – это, безусловно, тема, изучаемая историками. И эта тема, тем не менее, не становится, скажем так, темой осмысления для основного количества населения, что ли. Она некомфортна, и она чужая, я бы сказала. Вот свои и чужие. Угу. И вот, например, в Латвии есть такая гражданская инициатива. 30 ноября каждого года группа, но небольшая, группа латвийских граждан приходит на центральную площадь Риги, на площадь Свободы, и устраивает акцию памяти со свечами, акция свечей это называется. И люди ставят свечи и идут с этими свечами в направлении Румбульского леса, это окраина Риги, там, где была первая массовая акция уничтожения евреев на территории Латвии. Массовая, но не единственная, первая. Инициатива исходит от, кстати, от группы латвийских историков, именно историков, это тоже важно, не политиков. И к ней присоединяются, ну, все те, кому эта тема не безразлична. Вот эта акция памяти, одна из немногих на территории Балтии вообще. Поэтому я бы сказала, что эта тема, скажем так, не является не только доминирующей в исторической памяти, она так, знаете, все равно заглушается. Она, я бы сказала, маргинальна, да, ею занимаются историки, правозащитники. Равно как и темы коллаборации. Это ведь тоже, в широком смысле коллаборации, это тоже очень важно. Поэтому, скажем так, исследования такого рода очень сильно резонируют и болезненно резонируют в Прибалтике. Вы знаете, есть еще одна тема, которая, мне кажется, важна для понимания. Значительная часть балтийских руководителей сегодняшних, это люди, которые выросли и получили образование в советское время.
Ну да.
Более того, они учились не только в Литве, Латвии, Эстонии, они учились в Москве и в Ленинграде, в Киеве, в Казани, в Минске. И тем более парадоксально, что именно эти люди так настойчиво отрицают, я имею в виду отрицают вообще советское прошлое, я не говорю отрицательное или положительное, просто его отрицают, да, но при этом используют те же идеологические инструменты, как советские партийные работники. Ну, я просто один пример такой приведу, да, все-таки самой такой сложной темой является коллаборация, как мы уже говорили, и вообще тема участия Литвы, Латвии и Эстонии во Второй мировой войне. Я имею в виду жителей Литвы, Латвии и Эстонии во Второй мировой войне. Но вот история с книгой, история с ситуацией с легионами и парамилитарными формированиями, например, в Литве, связана с периодом, когда там президентом была Даля Грибаускайте, выпускница Ленинградского университета, никакого у него другого, а Ленинградского университета, защитившая диссертацию в Академии народного хозяйства в Москве, преподававшая в высшей партийной школе в Вильнюсе, а потом как-то так раз и ставшая очень даже такой антисоветской, в прямом смысле этого слова, в буквальном, антисоветской руководительницей Литвы. И это ведь тоже такой немаловажный момент. И таких случаев много и в Эстонии, и, конечно, в Латвии. Это люди, которые расстались не только с партбилетами, но и, видимо, со своими убеждениями, да, чтобы вот сразу перекраситься. Это тоже важный момент осмысления поколений, выросших в советское время и взявших власть в постсоветское время. Это тоже важные моменты, о котором надо знать, но о котором не любят вспоминать.
А как вы думаете, изменение отношений к памяти о войне в поколениях происходит в странах Прибалтики? У нас много говорят про наши поколенческие изменения, а там есть какой-то разрыв, может быть, конфликт поколений?
Есть. Он, безусловно, есть. Это чувствуется поколение 20-30-летних, которые вообще уже никак не ассоциируют себя с Советским Союзом. Конечно, но это люди, родившиеся в постсоветское время. Конечно, по-другому воспринимают и войну Вторую мировую, и советский период тоже. Вы знаете, и иногда, это я тоже с этим сталкиваюсь, иногда они воспринимают советское время как раз с меньшей долей негатива, как раз с меньшей долей негатива, даже романтизируя отчасти. Я имею в виду не саму тему присоединения Прибалтики, нет, я имею в виду сам советский период. Они воспринимают менее негативно, чем те, кто в советское время жил. Это иногда бывает даже так. Это та часть истории, которая воспринимается как далекое уже прошлое, но к нему относится с интересом. Вот, и может быть, это и неплохо.
Здесь, мне кажется, есть еще такой эффект, все-таки из таких маленьких европейских стран все-таки очень большая бывает учебная, трудовая эмиграция, и в Европе все-таки отношения какое-то уже более-менее устоявшееся, как-то плюсы-минусы расставлены. Наверное, все-таки мы должны ожидать, что поколение будет другим, и следующее тоже.
Я бы хотела сказать, что остается только надеяться, хотя я оговорюсь буквально, в Европе тоже далеко не всегда, и у нас, и в Европе далеко плюсы-минусы не всегда до конца расставлены, и это к началу нашего разговора, да, много чего нужно еще узнавать. Но, тем не менее, доминанты, скажем, все-таки есть, и всем понятно, что неоспоримый и явный, и важный, и главный является победа над нацизмом, победа над нацизмом в мае 45 года, и это непреложная истина. И какими сложностями не сопровождалась бы советизация, факт освобождения Прибалтики от нацизма – это непреложный факт, и это факт спасения просто этой территории и народов этих республик или стран, в том числе титульных народов, от уничтожения и ассимиляции и шанс на развитие национальных культур, которые, безусловно, были бы уничтожены, это было видно, именно национальные культуры, языки и традиции в период нацистской оккупации. К этому шло количество уничтоженных художественных ценностей, библиотек, архивных коллекций, памятников культуры Литвы, Латвии и Эстонии во время нацистской оккупации огромны и, в общем-то, во многом невосполнимы. Да? Там чудовищные же вещи происходили. Но мы не упомянули еще об одной важной теме. Это закрытие университетов и вообще полное пренебрежение к национальной традиции и, собственно, к национальной интеллигенции. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что очень важно, чтобы вот акценты, связанные с историей, истории войны и победы были расставлены. Расставлены не идеологически, а исторически. А для этого нужно знать факты и документы, а не манипулировать ими, как это происходит с политиками в разных странах.
Ну вот как раз ваша книга, она о фактах, и она с огромным количеством документов, и каждый факт ссылается на какой-то документ и на архив. Но в то же время эта книга, она представляет собой какое-то цельное изложение этой вот всей истории, трудной истории с 39 по 45 военное время в странах Прибалтики. Мне вот было бы очень интересно узнать, читают ли вашу книгу как раз в странах Прибалтики, но мне кажется, что она прежде всего все-таки для нас. Но вот вы уже упомянули в прошлой передаче, что вы вводите свой термин, правильно ли я поняла, для процесса присоединения стран Прибалтики к Советскому Союзу. Но вот этот терминологический момент, он очень часто до начала разговора просто вбивает клинья, ну, даже между учеными. А не только между политиками или простыми гражданами. Каким словом называть? Вот каким словом называют в странах Прибалтики процесс присоединения? И еще раз, как предлагаете называть его вы?
Вы знаете, терминов на самом деле много. И ну, я-то предлагаю, я использую термин «советизация», потому что он включает в себя комплекс и политических, и идеологических, и социальных, и военных, всяких, да, вот всех мер и способов, да, которые к ним можно по-разному относиться, их нужно рассматривать в комплексе, это совершенно другой вопрос. Но термин «советизация», мне кажется, уместным. В Прибалтике тоже его используют, кстати, историки, и специалисты по исторической психологии даже. Политики и часть населения Прибалтики очень часто используют слово оккупация. То есть прямо есть в Литве, Латвии, Эстонии такие музеи. Они называются музеи оккупации и, или оккупации во множественном числе. Иногда так, иногда так. Угу. И там речь идет о нацистском периоде и о советском. При этом, вы знаете, конечно, чудовищно, помимо самого термина и такого приравнивания, априорного приравнивания, еще и то, что в этих, во всех этих музеях общее одно. При том, что, кстати, в Латвии и Эстонии это частные музеи, но они частные, но при этом в программу пребывания с визитами официальных лиц из других стран эти музеи обязательно входят, это такой протокол. В Литве это государственный музей. Этот музей является частью исследовательского института геноцида и резистенции жителей Литвы. Вот частью его является этот музей. Так вот, я хочу сказать, что там во всех этих трех музеях есть принципиальный, недопустимый абсолютно ход. Там нацистская оккупация такая, показана так, это мягко и очень кратко, мягко, кратко и без подробностей. А весь советский период, который там тоже именуется не иначе, как оккупацией, как брутально, жестко, тяжелый, априори плохой и так далее. Опять же, для профессиональной исторической среды это все неприемлемо. Что касается термина советизации, то его ввела не я, профессор Петербургского университета, заведующий кафедрой европейских исследователей Константин Константинович Худалей впервые много лет назад ввел и обосновал этот термин в научный оборот. Но я вам должна сказать, что термин советизация использовался и в советское время. Если вы помните замечательный советский фильм «Щит и меч», действие которого начинается, между прочим, в Риге. Вот. И вот там речь употребляется слово «советизация». Очень такое аккуратное для тех времен особенно слово. Вот. Так что, опять же, термин не новый, просто научный оборот, он введен, и мне кажется, адекватным. Что касается, будут ли читать, да, книгу, она адресована не только нам, но и всем, нам в России, но и всем. Я знаю, что уже читают, я уже от историков получаю первые отклики на книгу, от латвийских коллег в частности. Вот, и я думаю, что для тех, кто читает по-русски, вне зависимости от того, в какой стране эти люди находятся, эта книга, я надеюсь, будет представлять интерес, поскольку, вы знаете, я сознательно почти не давала каких-то, знаете, клишированных каких-то оценок. Люди прочтут и сделают выводы. Книга документальная, она концептуально выстроена как документальное исследование. Не сборник документов, конечно, а документальное исследование. И именно поэтому, мне кажется, оно, ну, насколько это возможно, представляет собой именно объективную картину происходившего в Прибалтике.
Завершающее ваше слово по поводу состояния культуры памяти все-таки и у нас, и в странах Прибалтики. Может быть, самое главное, чего нам не хватает, и, может быть, самый главный плюс, который есть и там, и там.
Начну с плюса. Самый главный плюс, который есть и там, это возможность в исторических кругах, а при желании и в более широком пространстве эти темы обсуждать. Обсуждать даже иногда, не приходя к общему мнению. Это нормально. Но это нужно и можно обсуждать, а не запихивать под ковер и в дальние ящики письменных столов. Открытые архивы, аккуратно скажу, пока открытые архивы, и этим нужно пользоваться, публиковать, читать и обсуждать. Что касается минусов, нам всем в политическом и общественном пространстве мешают идеологические стереотипы прежних лет и то, как эти стереотипы актуализируются политиками по разные стороны границы. И это манипулирование историческими фактами очень мешает формированию культуры памяти. Она очень, эта культура памяти, политизирована. Это плохо для исторического осмысления. Вот как раз этого и хотелось бы избежать.
Спасибо большое. Это была вторая часть беседы о книге Юлии Кантор «Прибалтика. 39-45 годы. Война и память». И мой собеседник, автор книги, историк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юлия Зороховна Кантор. Всегда приятно поговорить с самим автором книги. Издательство «Роспен» мы также благодарим, потому что по-настоящему хорошие книги по истории, качественные и, я бы сказала так, ответственно сделанные, в этом издательстве выходят довольно регулярно. Передача вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.